Максим Арх. Эльфийский маг. Менестрель. Книга первая. Читает Мироненко Юрий. Глава первая. Он и она. Хэнк Хенгерсон поднял глаза к небу и попытался вдохнуть через нос. Конечно же, ничего из этого, как всегда, не вышло, что, впрочем, совсем не удивительно. Участвуя во множестве битв добра со злом, нос Хэнга всегда находился вместе с хозяином. Битв происходило бесчисленное множество, и практически в каждой из них им доставалось обоим. Нос был изломан и переломан не одну сотню раз, а в одной из сеч его вообще чуть не отрубили. В побоище за Хрустальный замок, когда нападающий отряд во главе с Хенгерсоном прорвал оборону и ввалился в тронный зал, один из защитников, стрелок Аркебузир, ни с того ни с сего выкинул свою разряженную аркебузу и, неизвестно откуда выхватив хлыст, хлестанул им паладина. Хэнк легко отбил то коварное нападение, просто выставив меч вперед. Однако хлыст, сделав виток вокруг оружия, резанул паладина по носу, усеянным острейшими шипами наконечником, и чуть было не срубил злосчастную часть лица вовсе. Только благодаря мастерству и своевременности принятых мер магистру-бишопу Вензу Исцеляющему удалось быстро остановить кровотечение и пришить висевший на клочке кожи орган на место. Конечно, во множестве битв страдал не только нос, но и все тело целиком, ибо Хэнк был мощный, огромный, большой, и именно поэтому в него, хочешь не хочешь, а что-нибудь да прилетало. То стрела, то булыжник, то болт от арбалета, то сам арбалет вместе с отрубленной рукой врага. Всем противники норовили поразить героя, но нос все же страдал больше всего. И из-за этого паладин им почти ничего не чувствовал.
«А ведь наверняка тут множество прекрасных ароматов»,
— думал он, глядя на восхитительную природу вокруг. Весна уже начала вступать в свои права. Воздух должен быть свеж и чист. В траве и на деревьях слышалось щебетание и пение птиц. Светило солнце, на небе было не облачко, а само небо казалось светло-светло-голубым в своей бездонности.
«Какая прекрасная погода!»
Прошептал находящийся в изгнании паладин, обведя округу взглядом, который после осмотра холмов и лугов уперся в огромное дерево жизни, растущее в центре портальной площади. Игдрасиль, а именно так назывался этот великан, был монументальным и величественным. Его ветви росли в разные стороны на огромное расстояние и образовывали большую корону. Рос он от сотворения мира, и своей кроной, как и положено по легенде, практически подпирал небесный свод. Вообще, таких деревьев, как это, в мире Эллиры было много. Практически в каждом эльфийском селении находилось дерево той или иной высоты и ширины. Однако, все по тем же легендам, именно древо, растущее тут, являлось самым древним, самым большим и самым почитаемым среди всех остальных деревьев, что росли на землях проживания солнечных эльфов. Неспроста же высшие эльфы раз в год проводили тут ритуал посвящения в свою расу, выбирая себе из обычных эльфов самых лучших и обращая их. Хэнк не был глупцом и старым байкам особо не верил. Ведь даже он, воин-паладин, понимал, что не может небесный свод быть так низко и много ниже гор. Однако само по себе дерево было действительно большим и представляло собой не только величественное творение божественной природы, но и огромный источник ресурсов. Вокруг Игдрасиля копошилось и прыгало множество псевдоразумных гремлинов. Именно тут прибывшие в этот мир новички бессмертных должны начинать постижение умений бойца, обильно поливая корни древа жизни кровью псевдоразума. Сейчас стоял полдень, и самое время бы новичкам появиться, но их не было, как и вчера, и позавчера, и позапозавчера, впрочем, как и весь последний месяц. Именно месяц назад появился крайний бессмертный. Но даже не успел ничего сделать, как практически сразу же исчез, как и было предсказано в святых манускриптах. И появится последний из них. И исчезнет он в небытии, чтобы возродиться на сороковой день вместе с братьями своими. И перевернется весь наш мир, и станет он другим. И все 40 дён и 40 ночей будет происходить великий катаклизм. И когда закончится он, и когда через 40 лун бессмертные вернутся, то не станет больше мира прежнего, ибо в свет и тень придет сумрак, и начнется битва всех со всеми». Хэнк не верил этому опусу. Однако 30 дней назад все бессмертные ушли в свой мир, крича напоследок непонятные слова, что грядет какая-то глобальная обнова, и до сих пор не появлялись. И тут волей-неволей паладину пришлось поверить в предсказание. А значило это, что через 9 дней сюда вновь прибудут новобранцы, которых Хэнк должен будет обучать, исполняя данное им слово. Уже 6 месяцев Великий Воин, герой из героев, гроза темных сил, скрывался вдали от цивилизации под личиной мастера для новичков. Его спрятали тут маги, чтобы Хэнк смог избежать мести темного властелина, и не только его.
«Я же себя не помнил, я был невменяем»,
— жалобно проговорил паладин, глядя на ненавистное ему растущее бревно.
«Какого черта? Я Великий Паладин! Сокрушитель великана Берсона Одноглазого, захватчик Хрустального замка, покоритель сотен сердец юных красавиц, сын великого Гардвига Славного, внук Хардмунда Победоносного, вынужден сидеть здесь и прозябать на задворках 12 королевств!»
Он обратил свой гневный взор к небу и прокричал.
«За что такая несправедливость? Чем же, великие боги, я вас так прогневал, что ваш несчастный сын должен присматривать за этими никчемными новичками? Да еще и в этом!»
Он потряс левой рукой, глядя на рукав черного балахона, в который был облачен.
«И с этим!»
Он протянул другую руку, в которой держал полутораметровый обрубок дерева, и вновь вопросил небеса.
«Это что? Что это? Это разве сиятельные доспехи на мне надеты? Разве меч или молот держит моя рука? Это какая-то похудевшая дубинка, палка-копалка какая-то, а не оружие! Да это же позор! Позор мне и моим предкам!»
Внезапно вспыхнувшая обида на весь мир настолько ужасала, что великий воин чуть не заплакал. В связи с тем, что бородач был занят своими проблемами, жалуясь небу на несправедливость бытия, тряся при этом своими вещами, он не увидел, как на противоположной стороне дерева исполина на несколько секунд открылся портал, который изверг из себя с небольшим перерывом две фигуры. Первая, практически невидимая для глаз ввиду того, что использовала защитный комбинезон и заклинание невидимости, направилась к паладину. Другая же, выпавшая из телепорта полупрозрачно-черно-белая фигура, спряталась в корнях древа жизни. Бесцветная и прозрачная фигура была потому, что впервые прибывший в мир игрок должен пройти инициацию и определить свою дальнейшую судьбу, опустив руки в чашу жизни у подножия Игдрасиль. Новичок ошарашенно покрутил головой, увидев орущего неподалеку монаха, испугался и постарался стать как можно незаметнее. А потому и спрятался в корнях дерева, стараясь найти ответы на миллионы вопросов, которые в мгновение ока вспыхнули у него в голове. Так как деревня здесь была эльфийской, то вопрос о выборе расы у впервые прибывшего не стоял. Он становился светлым, солнечным эльфом по умолчанию. Также не стоял вопрос о выборе пола, ибо магическая чаша судьбы считывала внутренний мир инициала и не допускала коренного изменения внутреннего и внешнего «я», проходящего обряд таинства существа. А вот свою внешность немного подкорректировать новичок мог. Например, убрать на теле какие-то дефекты или недостатки, которые раздражали игрока в реальности. Можно было слегка увеличить или уменьшить рост, пропорции тела, разрез и цвет глаз, длину бровей и ушей, прическу, цвет волос и тому подобное. Но великого паладина такие вопросы абсолютно не волновали. Сейчас он был не в себе от ярости и, абсолютно не замечая, что происходит вокруг, продолжал горевать.
«Ну, прибил я на свадьбе двух троюродных племянников короля солнца!»
С горечью в голосе продолжил он свою исповедь.
«Так они же, сволочи, сами ко мне приставали! Я же был почти совсем абсолютно ни при чем! Если же говорить о том, зачем я отрубил после этого голову посланнику темного властелина,
то это тоже была небольшая случайная случайность. И не более того!» — пояснял для окружающей его пустоты Хэнк.